Глава первая. Привет, я Ольга Клевцова. Мне 28 лет, и я хочу детей. На дворе уже 2022 год, а медицина, кажется, шагнула назад. Я замужем 2 года, но мы никак не можем завести ребенка. Мой гинеколог говорит, что медицина бессильна. Я бесплодна, произнесла я, утирая слезы перед камерой. Я известный блогер, и мои подписчики желают знать обо мне всю правду. Поэтому я сижу в своей студии, которую соорудила в нашей с мужем квартире. Он был сначала против записей, но, увидев, как растет моя популярность, сразу же прекратил противиться, хотя это его порядком и бесило. Моя гинеколог разводит руками, мол, сейчас проблемы с зачатием у 60% женщин по ее статистике, добавила я, немного успокоившись. Меня проверили практически под микроскопом, в том числе на различные заболевания, коих у меня нет. А потом сделали УЗИ, произнесла я и перевела дыхание. УЗИ яичников, вспоминала я, и на глазах снова наворачивались слезы.
Оля, к сожалению, у меня есть чем вас расстроить, сказала УЗИстка после того, как внимательно всматривалась в монитор на протяжении пары минут. Ваши яичники на вид как у женщины, которая после менопаузы. Вы не сможете забеременеть, даже с ЭКО.
Я слушала ее как во сне. Казалось, она говорит не обо мне, а о ком-то другом.
Давно у вас была менструация?
Ну, она у меня нерегулярная, вздохнула я, надеясь, что врач ошиблась, и подумывая, к какому специалисту еще сходить. Где-то 35 дней назад. Она немного укоризненно взглянула на меня за то, что я не помню точную дату, а потом снисходительно улыбнулась.
Может, с помощью гормональной терапии ваш гинеколог поправит ситуацию? Не хочу вас расстраивать, но в последнее время все больше пациенток с таким же диагнозом. Но прогноз неутешителен.
А какой диагноз? Тихо спросила я.
«Синдром истощения яичников», – выдала она свой вердикт.
«А от чего это бывает?» – расширила я глаза от жуткого названия.
«Несколько причин. Наследственные, если мать женщины пила, курила или переживала сильные стрессы во время беременности. Аутоиммунные заболевания», – подытожила она.
«Опять ты свою фигню записываешь?» – зашел в кабинет мой муж. Его не слишком добрый тон меня еще больше расстроил. Мы уже много раз это обсуждали, тем более он в курсе, что я не люблю, когда мою запись прерывают. «Федор, почему ты так груб?» – произнесла я мягким тоном. «Я не понимаю, почему в мой выходной день, вместо того, чтобы проводить время со мной, ты пишешь эту ерунду?» – повысил он тон. «Это моя работа. Ты ходишь на свою. Я же не говорю тебе сидеть со мной все время», – вспыхнула я. «Где супружеская поддержка?» Вместо того, чтобы дать мне эмоционального заряда, Федор повышает на меня голос и высказывает свое раздражение. Да, он тоже несколько дней назад узнал вместе со мной на повторном УЗИ, что моя половая система как у 60-летней женщины. Да, ему тоже сказали, что со мной детей он не сможет завести. Но это не означает, что я должна терпеть его раздражение.
Слушай, если хочешь уйти, уходи. Я тебя не держу. Я понимаю, что тебе досталась гнилая женщина. Понимаю, что ты имеешь право на полноценную семью, так что ступай. Говорила я спокойно, но слезы и голос выдавали мое настроение. Я была в отчаянии. Если в эти страшные дни моей жизни я не получу поддержки от своего мужчины, то каков был смысл нашим отношениям? Когда он уходил с насиженной работы в бизнес, я его поддержала. И главное было в том, что поддержка была моральной, а не материальной. Почему же сейчас, когда я настолько ранима, когда мне нужно крепкое плечо любимого мужчины, его ласка, то вместо заслуженной доброты я получаю отворот-поворот. Злость и презрение стали во мне зреть. Каков подлец! Но я, наученная работой журналисткой, привыкла держать себя в руках, даже когда дело касается личного. Я всегда раздражающе спокойна и миролюбива, хотя во мне может греметь адский гром.
«Алюсик, ты о чем?» – вдруг переменил он тон. «Не хочу я от тебя уходить. Ты моя жена. Я тебя выбрал. Никуда я не уйду. Мы справимся», – обнял он меня за плечи.
«Да, красивое бы видео получилось», – подумала я, глядя на включенную камеру, и отчасти радуясь, что мы не в прямом эфире. «Но я-то знаю Федю. За эти 2 с хвостиком года я научилась читать его как открытую книгу. Он парень вспыльчивый, говорит все прямо, а когда знает, что наломал дров, сразу сдает назад».
«Можно я закончу запись?» – взглянула я в его глаза. «Осталось 5 минут, а после я полностью в твоем распоряжении. Монтаж сделаю вечером».
«Отлично! Тогда как закончишь, собирайся, я решил устроить нам неплохой уикенд. Поедем в Анталию».
«В смысле в Анталию?» – удивилась я.
«В прямом. Я купил билеты только что, забронировал отель. Возвращаемся в понедельник утром. Отменю встречи, но ничего. Для любимой жены ничего не жалко», – произнес Федя и, окрыленный своей героичностью, выпорхнул из моей студии.
«А меня спросить не забыл?» – чуть не съязвила я ему в спину.
«Анталия.
Да сколько раз говорить, я ненавижу Турцию. Почему он вечно туда хочет поехать? Она что, медом намазана? Ну почему бы не слетать в Европу? Я давно мечтала побывать в Праге. Пусть это не то место, где можно подыхать от жары на пляже, но с культурной точки зрения город просто кладезь. На Новый год была Анталия, прошлым летом тоже. За 2 года нашей совместной жизни мы были там 3жды. И вот 4-я поездка уже намечена, оплачена и, соответственно, мое мнение неспрошенным».
Я выключила камеру, чтобы собраться с мыслями и не разряжать попусту аккумулятор, как вдруг от неожиданности подпрыгнула. У меня зазвонил телефон. Это была подружка Лариса, которая вчера сдала ГОСы. Мы с ней договаривались отметить ее успешное завершение длительного обучения. Все-таки 2-е высшее, не хухры-мухры.
«Здорово, Крофт!» – поприветствовала я ее именем героини компьютерных игр.
Такое прозвище я ей дала еще с тех пор, как в детстве подсела на эту увлекательную наркозависимость в виде игры в Лару Крофт.
«Олька, ну что, наша договоренность в силе?» – спрашивала она так, будто была уверена, что я не нарушу обещание.
«И что сказать? Нет, я тебя кину, муж купил билеты в Анталию. Или, может, другое? Может, предложить ехать с нами?»
«Ларис, слушай, муж купил билеты в Анталию. Сказал собираться уже. Что делать?»
«Чё, опять Анталия?» – заржала она в голос.
«Ну да», – улыбнулась я.
«Какой он у тебя консерватор! Это ж надо было найти такого мужика!» – смеялась Лара.
«Ну, с другой стороны, это даже плюс. Будет верным не то, что мой!»
– хихикнула она и на секунду умолкла, видимо, вспоминая своего любвеобильного бывшего. «У них есть совместная дочь. Лара уже нашла другого ухажера, правда, к серьезным отношениям она психологически не готова, а использует его только для своих физиологических нужд».
«Знаешь, ты поезжай, а с тобой мы и отметим в понедельник», произнесла она немного расстроенным голосом, видно, обиделась.
«Я могу и не лететь», вдруг выдала я то, чего совсем не ожидала. Впрочем, после 2-го УЗИ и консультации гинеколога я сама не своя. И мне кажется, что какими-то мыслями в подсознании я уже готовлю себя к расставанию с мужем. Не могу же я его держать клещами, запрещая иметь детей, даже с кем-то другим. Это подло с моей стороны, не давать ему шанса. Но и отталкивать человека, когда он сам не готов к расставанию, тоже плохо. А будет ли Федор готов? Вряд ли. Как верно подметила Лара, Федя консерватор. Он очень придирчиво подбирал себе жену, об этом мне говорила его мама. Мой муж довольно долго сближается с людьми, практически не подпуская к себе никого лишнего. А уж если привык, то не готов отпустить. Это у меня ветреная голова и, по правде говоря, романтичная натура. Бывал флирт на работе, в поездках, даже на шопинге. Хотя я всегда старалась держать себя в рамках приличия, не допуская адюльтера. Но так было раньше, когда я крепко была связана мыслью о том, что у нас будет идеальная семья. Детей мне не видать, как собственных ушей. Тогда зачем держаться неведомой планки? Тем более муж стал порядком раздражать своей предсказуемостью. Я хочу романтики, страсти, адреналина, а не сухие и скучные вечера вместе с вечно брюзжащим мужиком. У него ко мне и так много претензий. Этот ком будет только расти. Я не стану рубить сгоряча, но и держаться за спиной супруга не буду. Пусть летит в Турцию, в эту дурацкую Анталию, а у меня и так много забот. Отныне я хочу выяснить, что же стало причиной моей сниженной фертильности? Почему в 28 лет моя половая система как у женщины в менопаузу? Почему это происходит сейчас со многими женщинами? Всегда хотела поиграть в детектива, не это ли прекрасный повод? Кто знает, может, мое расследование поможет другим женщинам, когда я выясню причину и объявлю о ней на своем канале. Ведь мы живем в замечательное время. Любой профан может стать профи, любой человек – выдающимся журналистом, а домохозяйка – звездой экрана. И мне грех не воспользоваться своими преимуществами. Да и не тот я человек по натуре, чтобы сидеть на попе ровно. Шило в заднице, так обо мне всегда говорят. Что ж, не буду разочаровывать. Я пошла на кухню, чтобы рассказать о своих планах мужу. «Федь, я не поеду в Турцию», – не стала я ходить вокруг да около. «Что?» – ошарашенно он взглянул на меня, отрывая глаза от телефона. «У меня работа. Я понимаю, ты купил билеты, хотел меня порадовать, но мне сейчас совсем не до этого. А ты поезжай. Более того, если можно кого-то взять вместо меня, бери». Пожала я плечами и налила себе чай. «Что, все? Решила бросить меня? Я же тебе говорил, мы справимся. Если что, возьмем ребенка из детского дома». «Федя, я не бросаю тебя. Я подумаю насчет ребенка из детского дома, но мне правда нужно работать». Не стала я уточнять самых первичных причин.
«Ну ладно. Раз ты так, то я возьму Сашку. Не против?» Усмехнулся он, видно думая, что я не позволю мужу ехать с другом-бабником, который легко собьет его с пути истинного. «Поезжай с Сашкой», произнесла я и звучно отпила глоток чая. Федор сжал губы, как всегда делал, если злился, но не мог ничего поделать. Он взял в руки телефон и позвонил своему другу Сашке, с которым я ему запрещала общаться из-за странной манеры того подталкивать своих корешей на измены. Мой муж понял, что что-то изменилось, но решил не плыть против течения, а посмотреть, что будет.